Доброе утро, дорогие друзья! В эфире программа «Четверть часа». Меня зовут Надежда Калинина. В эти 15 минут предлагаю посетить выставку под открытым небом, а также пополнить свою коллекцию рецептов постных блюд. Москва не сразу строилась, говорим мы, когда хотим напомнить, что любое серьезное дело обычно требует куда больше времени и усилий, чем предполагалось поначалу. Столица России существует уже более 8 веков и все еще продолжает строиться. Кстати, аналогичное выражение есть и в других странах. Так во Франции говорят: «Париж не строился в один день». В общем, не сразу все устроилось. Это уже из песни Юрия Визбора. Так и градоекатеринбургский Екатерининский собор в столице Среднего Урала возник не в один день. И я сейчас говорю даже не о долгом процессе возведения храма. В XVIII веке еще на этапе согласования постройки было немало перипетий. О них расскажет экскурсовод Светлана Жданова. Приглашаю вас начать знакомство с выставкой «Храм в сердце города».
Здравствуйте! Мы начинаем нашу экскурсию, рассказывающую об истории Екатерининского собора, главного городского собора города Екатеринбурга. И начать нам хотелось с очень тоже непростой истории создания этого собора. Понятно, что в XVIII веке, когда строится город, 1723 год, по указу императора Петра I, город не мог существовать без церкви. Поэтому одновременно начинает строиться Мазанковая церковь. Ее возведение происходит буквально в считанные месяцы, за 2,5 года. Мы видим, что уже в 1726 году происходит освящение Мазанковой церкви, которая строилась без проекта, на глазок. Как сообщают нам документы того времени, складена междеревянные столбы из кирпича, выбелена известью, столбы у дверей и у окончен рамы высмолены смолою. На церкви глава обита белой жестью, над папертью колокольня, на которой шпиц покрыт белой же жестью. Понятно, что город есть, значит, ему нужен храм, но это мазанковый храм, который ненадежный, временный. Соответственно, одновременно с постройкой и существованием первого града Екатерининского собора начинает подниматься вопрос о строительстве каменной церкви. Это уже совсем не так просто. На это требуется высочайшее благословение, опять же, императора, поскольку мы знаем, что наш город отстает от Петербурга всего на 20 лет, разница, да, в основании. И в то время действует указ Петра не производить каменные постройки, только по его соизволению можно строить из камня, потому что весь камень требуется в новую столицу, в Петербург. Поэтому начальство нашего молодого города Дегенин отправляет письмо на высочайшее имя Петру I с просьбой разрешить строить каменный собор в Екатеринбурге. Ответа нет. Были отправлены 3 прошения, но, видимо, для Петра, как человека очень деятельного, в это время масса других более важных, существенных забот. А город здесь уже существует, какая-то церковь уже есть, поэтому какие-то менее важные дела, видимо, он откладывает на потом. Но для Дегенина, как и для горного руководства, здесь важно все-таки, чтобы собор был основательный, не подверженный пожару. Поэтому Вильгельм Дегенин, как человек политически одаренный и опытный, он обращается уже к императрице Екатерине I с той же просьбой добиться вот высочайшего соизволения на то, чтобы здесь был построен каменный собор. Ход очень умный, политически выверенный. Дело в том, что святая Екатерина с давних времен была покровительницей царского рода по женской линии. Это было, относилось как к Рюриковичам, так и к Романовым. И, конечно, это одна из линий, которая была вот, оправдана, да, его обращение к Екатерине I. Также мы понимаем, что, скорее всего, он надеялся, что Екатерине будет лестно, что главная столица, да, названа в честь ее супруга, а в ее честь будет назван следующий город, не менее важный для государства, на котором будет основано вот железоделательное, да, все производство. Ну, в общем, какие там интересы Екатерины были затронуты, мы не знаем, но она ответила довольно быстро, и так было получено разрешение строить каменную церковь. А вот дальше начинается целая серия перипетий с храмом, то есть он тоже строился очень непросто, и мы видим, что если почитать как бы вот по годам, как каменный собор строился, то у него было очень много проблем. Мы видим, что к 1932 году Дегенин получает, еще требовался указ от Сената, разрешение о постройке каменной церкви. 1732 год – это уже смена власти императорской, у власти Анна Иоанновна. Соответственно, Дегенин, опять же, как политик опытный, уже просит благословение, ну, как бы разрешение на постройку храма во имя пророчицы Анны. Начинается строительство, поскольку действует разрешение, что каменный храм можно, но в 1734 году на смену Дегенину на Урал, в Екатеринбург, приезжает Татищев. Мы тоже, наверное, знаем, да, из истории, что между ними всегда были некоторые недоговоренности, так скажем. Поэтому Татищев тут же, видя уже начатую постройку, приказывает ее разобрать со словами, что это не то место, возможно, не тот проект. Ну, то есть несколько позиций, по которым он оспаривает постройку этого собора на этом месте. Таким образом, уже первые сложности вот с постройкой каменного собора мы видим, вот, начиная с середины 30-х годов. 1746 год, значит, один из местных таких томилов, очень известная личность, он в свое время много сделал для развития уральского, ну, промышленного вот такого вот железоделательного направления. Он уже был президентом столичной берг-коллегии, и он тоже ходатайствует перед императрицей о том, чтобы собор все-таки был построен. Это очень вовремя происходит, потому что в 1747, то есть через 20 лет после постройки, Мазанковая церковь Екатерининская сгорает. Но проходит еще какое-то количество лет, получается ответ из берг-коллегии, что надо обождать до опять всемилостивейшего разрешения о строительстве каменного собора. В результате мы видим, что только в 1757 получены все разрешительные документы и начинается закладка собора каменного. Конечно, это время, когда нам легко видеть тех, кто стоял у власти и были среди авторов, да, собора. А вот те, кто строил уже, например, и Мазанковую церковь, сами строители, и те, кто даже проектировал и делал, ну, инженерные все расчеты, увы, мы пока не нашли. Мы не так давно занимаемся, да, историей нашего Екатерининского собора. Например, архитектор Малахов, очень известный, многие здания которого здесь сохранились, и это гордость не только наша, но и всей России. Вот мы его портрет еще не нашли. Хотя я надеюсь, что, конечно, поскольку он и в Петербурге учился, скорее всего, мы найдем какой-то, ну, портрет его. Поэтому о постройке каменной церкви мы можем назвать только несколько имен, кто в этом участвовал. Известно, что первый проект разрабатывал также архитектор столичной берг-коллегии Иоганн Мюллер. Но к моменту, пока 10 лет вот этой переписки вокруг каменного собора происходило, его проект уже устарел просто потому, что город разрастался, жителей становилось больше, кафедральный собор должен был вмещать всех. Поэтому уже в 1757 году, то есть на момент начала каменного строительства, этот проект маловместительный, и его меняет, в частности, Афанасий Кичигин, местный сотрудник горного правления, главный межевщик горной канцелярии. Ну и еще известно, кто трудился над иконостасом. Некоторые имена здесь тоже сохранены. Конечно, больше всего хотелось бы, может быть, и рассказать, и показать тех, кто своими руками строил и потом ходил в эту церковь на праздники и молился там. Но, увы, 18 век не позволяет нам ни их портретов найти, потому что это были люди простые, да, крестьянские, там, ну, такие ремесленники. Единственное, что мы нашли примерно похоже, это вот уже 19 века фотографию крестьянина, то есть один из строителей мог вот, ну, просто по облачению, да, как бы по одежде выглядеть примерно так, и один из тоже рисунков каменщика, опять-таки, уже 19 века, вот мы просто для иллюстрации здесь взяли. Ну, а сам город, как он выглядел, мы можем увидеть вот здесь вот на ранних таких гравюрах, на ранних изображениях европейских авторов, которые наш город изображают. Итак, собор основан, он действует, и собор становится таким центром жизни всего города, таким пульсом, потому что через него начинается любое важное событие, любой, хоть городской, хоть престольный праздник, хоть отправка на войну, все с этого места начинается, и это действительно, ну, как бы сердце города, через которое каждый получает вот, ну, силу, благословение и дальше может двигаться.
Для жителей и гостей Екатеринбурга организованные экскурсии по выставке о соборе Святой Екатерины проходят ежедневно до 30 июня в 19 часов в будни, а в субботу и в воскресенье в 12 часов. Место встречи – часовни Святой Екатерины Александрийской. Успевайте, пока есть возможность посетить экспозицию. Зрителям же из других городов скажу, что наша телеэкскурсия продолжится в рамках проекта «Союз онлайн». Я захотел устроить бал, и я гостей к себе позвал. Купил муку, купил творог, испек рассыпчатый пирог. Пирог, ножи и вилки тут, но что-то гости не идут. Я ждал, пока хватило сил, потом кусочек откусил. Потом подвинул стул и сел, и весь пирог в минуту съел. Когда же гости подошли, то даже крошек не нашли. Это стихотворение Даниила Хармса, немного отредактированное, потому что автор в художественных целях не дописывал окончание строк, о пироге совсем не постном. У нас же другой пирог, и сразу есть мы его не будем. Подождем, пока вы запомните, как его готовить. Свой рецепт яблочного постного пирога предлагает наша зрительница Ирина Воскресенская.
Рада приветствовать зрителей телеканала «Союз» на своей кухне. Меня зовут Ирина Воскресенская, я кулинарный видеоблогер из Нижнего Новгорода. Сегодня мы с вами приготовим очень сочный, вкусный, ароматный яблочный пирог. И давайте посмотрим, что нам нужно для его приготовления. Для приготовления пирога нам понадобится муки 400 грамм, стакан воды, сахара 250 грамм, разрыхлитель, ванильный сахар, масло растительного 100 грамм, яблоки 2-3 штуки, лимон и также нам понадобится сахарная пудра для украшения. Берем чашку, высыпаем муку и ее, естественно, нужно просеять. Муку просеяли, добавляем сахарный песок. Ванильный сахар и разрыхлитель. И сухие ингредиенты сейчас с вами очень хорошо перемешаем. Перемешали сухие ингредиенты, добавляем стакан воды. Стакан у меня 250 миллилитров. И добавляем 100 грамм растительного масла, любого без запаха. И сейчас нам это нужно аккуратненько с вами перемешать. Вот такое тесто у нас с вами получается. Перемешали. И можно его пока отставить в сторону. Берем лимон и нам нужно снять с него цедру. Цедру сняли, теперь лимон разрежем пополам, и нам нужен сок половина лимона. Очень удобно это сделать при помощи вилки. Какую-нибудь чашечку это сначала делаете, потому что в лимоне очень много косточек. И добавляем к тесту. Добавили сок, цедру, хорошо перемешиваем. Тесто у нас готово, осталось только почистить и порезать яблоки. Яблоки почистили, и теперь будем нарезать их таким, вот знаете, пластиночками, довольно тоненькими. Вот где-то так. Последнюю партию яблок я положила в тесто. Сейчас все перемешаем. Духовку разогреваем до 180 градусов. Пирог будет выпекаться где-то минут 40-45. Духовки у всех разные. Проверять, как обычно, до сухой лучинки. И выпекать я буду в форме 26 сантиметров. Все готово. Берем форму, перекладываем и ставим в духовку. Тесто выложили в форму. Форму я смазала маслом и присыпала немного манной крупой. В принципе, можно просто пекарской бумагой. Смотрите, как вы привыкли делать это у себя на кухне. Все, разровняли. Отправляем в духовку. Еще раз скажу, духовка до 180 градусов. Пирог готов. 45 минут он выпекался у меня в духовке. Даем ему остыть. Пока в форме, а потом извлечем. Пирог остыл, готов. По желанию можно покрыть его сахарной пудрой. Посмотрите, какая прелесть. Кто же скажет, что это постная выпечка?
Ирина Воскресенская приглашает всех познакомиться со своим каналом на медиахостинге YouTube. Там еще немало интересных постных рецептов. У меня же на этом все. Сегодня еще увидимся.